Глава 22. Четверг, 10 июля. Они молча завтракали в саду и пили кофе без молока. Лизбет достала маленький цифровой фотоаппарат Canon и запечатлела кошмарное зрелище, а потом Микаэль принес мешок для мусора и убрал все. Он поместил кошачьи останки в багажник одолженной машины, но пока не знал, что ему с ними делать. Наверняка следовало бы сообщить в полицию об издевательстве над животным и, возможно, об угрозе насилия, но он плохо представлял себе, как ему объяснить этот кошмарный эпизод. В половине девятого мимо них в сторону моста прошествовала Изабелла Вангер. Она их не заметила или притворилась, что не заметила. «Как ты себя чувствуешь?» — наконец спросил Микаэль. «Нормально». Она озадаченно посмотрела на него. «Ладно, значит, ему хочется, чтобы я разволновалась», — отметила она. «Когда я найду эту сволочь, которая замучила невинную кошку только для того, чтобы запугать нас, я пущу в ход бейсбольную биту». «А ты считаешь, что это запугивание? А у тебя есть объяснение получше? Кстати, это означает еще кое-что». Микаэль кивнул. «Как бы там ни было, мы явно задели кого-то настолько, что спровоцировали его на дикую выходку. Но тут есть и еще один аспект. Знаю. В 54-м и 60-м годах животных приносили в жертву. Но маловероятно, чтобы убийца, который действовал 50 лет назад, теперь бегал тут и раскладывал на твоем пороге останки замученных животных». Микаэль согласился. «Ну, тогда речь может идти только о Харальде Вангере и Изабелле Вангер. Есть и другие родственники солидного возраста по линии Юхана Вангера, но в здешних местах никто из них не живет». «Изабелла — жуткая стерва», — вздохнул Микаэль. «Она, конечно, могла бы убить кошку, но вряд ли она носилась по стране и убивала женщин в 50-х годах. Харальд Вангер... Я, конечно, не дам голову на отсечение, но он кажется таким беспомощным, что едва ходит, и мне трудно себе представить, чтобы он выскользнул ночью из дома, поймал кошку и вытворил все это. Если тут не действовали двое, старик и кое-кто помоложе». До Микаэля донесся шум мотора. Он поднял взгляд и увидел, что в сторону моста удаляется машина Сесилии. «Харальд и Сесилия», — подумал он. Однако подозревать эту парочку в сговоре он не мог. Отец с дочерью не общаются и даже не разговаривают друг с другом. Несмотря на заверения Мартина Вангера, что он поговорит с Сесилией, она по-прежнему не отвечала на звонки Микаэля. «Это должно быть кто-то, кому стало известно, что мы что-то раскопали и движемся вперед», — сказала Лизбет Саландер. Она встала и пошла в дом. Когда вернулась, на ней уже был кожаный комбинезон. «Я еду в Стокгольм, вернусь вечером». «Что ты задумала?» «Я должна кое-что привезти. Если у кого-то настолько съехала крыша, что он расчленил кошку, он или она может с таким же успехом напасть в следующий раз на нас самих. Или запалить дом ночью. Я хочу, чтобы ты сегодня съездил в Хедестат и купил два огнетушителя и два пожарных датчика. Один из огнетушителей должен быть хладоновым». Не сказав больше ни слова, она надела шлем, завела мотоцикл и укатила через мост. Микаэль выкинул останки кошки в мусорный бак у бензоколонки, а потом поехал в Хедестат и купил огнетушители и пожарные датчики. Он сложил их в багажник машины, после чего отправился в больницу. Микаэль заранее созвонился с Дирком Фруде и договорился о встрече в больничном кафетерии, где рассказал ему об утреннем инциденте. Адвокат побледнел. «Микаэль, я никак не ожидал, что вся эта история может оказаться опасной». «Серьезно? Но ведь поручение заключается в том, чтобы найти и разоблачить убийцу». «Но кто же мог? Да ведь это же за пределами здравого смысла. Если вашим с Фрёкен Саландер жизням что-то угрожает, мы должны остановить наше дело. Я могу поговорить с Хенриком ни в коем случае. Я не хочу, чтобы он получил еще один инфаркт. Он все время спрашивает, как у вас идут дела. Передайте ему, что я продолжаю распутывать историю и намерен двигаться дальше. Но что именно вы собираетесь делать?» У меня накопилось несколько вопросов. Первый инцидент произошел сразу после того, как у Хенрика случился инфаркт, когда я на день уезжал в Стокгольм. Кто-то обыскивал мой кабинет. К тому времени я как раз раскрыл библейский код и обнаружил снимки с Йервингсгаттен. Я рассказал об этом вам и Хенрику. Мартин оказался в курсе, поскольку помогал мне попасть в Хедестатскуриран. Кто еще мог быть в курсе? Не скажу наверняка, с кем Мартин мог обсуждать эту тему. Однако Биргер с Сесилией знали. Они комментировали вашу охоту за снимками. Александр тоже знал. А еще Гуннар и Хелен Нильсоны. Они тогда как раз навещали Хенрика и присутствовали при разговоре. И Анита Вангер. Анита? Та, что живет в Лондоне? Да, сестра Сесилии. Когда у Хенрика случился инфаркт, она прилетела сюда вместе с Сесилией, но остановилась в отеле и, насколько мне известно, на остров не приезжала. Анита, как и Сесилия, не хочет встречаться с отцом. Но неделю назад она улетела обратно, когда Хенрика перевели из реанимации. «А где сейчас живет Сесилия? Я видел, как она утром переезжала через мост, но у нее в доме темно и все заперто». «Вы ее подозреваете?» «Нет, просто интересуюсь, где она находится». «Она живет у своего брата, Биргера. Оттуда близко до больницы, и до Хенрика можно дойти пешком». «Вы знаете, где она сейчас?» «Нет, но во всяком случае не в больнице». «Спасибо», — сказал Микаэль и встал. Семейство Вангеров буквально оккупировало больницу Хедестада. Через холл в сторону лифтов направлялся Биргер Вангер. Микаэль не горел желанием сталкиваться с ним и подождал, пока тот скрылся, а затем вышел в холл. Зато в дверях, почти на том же месте, где Блумквист встретился с Сесилией Вангер во время прошлого посещения больницы, он столкнулся с Мартином Вангером. Они поздоровались и пожали друг другу руки. «Вы навещали Хенрика?» «Нет, у меня была встреча с Дирком Фруде». Мартин Вангер выглядел уставшим, глаза ввалились. «А ведь за полгода их знакомства Мартин здорово постарел», — подумал Микаэль. Борьба за спасение империи обходилась ему дорого, и неожиданная болезнь Хенрика только прибавляла хлопот. «Как ваши дела?» — спросил Мартин. Микаэль еще раз подчеркнул, что не собирается прекращать работу и уезжать в Стокгольм. «Спасибо, неплохо. Ситуация с каждым днем становится все более любопытной. Когда Хенрику станет лучше, я надеюсь, что смогу удовлетворить его интерес». Биргер Вангер жил в одном из домов из белого кирпича по другую сторону дороги, всего в 5 минутах ходьбы от больницы. Его окна выходили на море и гостевую гавань. Микаэль позвонил в дверь, но никто не открыл. Позвонил Сесилии на мобильный, но тоже без успеха. Он немного посидел в машине, постукивая пальцами по рулю. Биргер Вангер был джокером в этом семействе. Он родился в 1939 году, стало быть, к моменту убийства Ребекки Якобсон ему было 10 лет. Однако, когда исчезла Харриет, ему уже стукнуло 27. По мнению Хенрика, Биргер и Харриет почти не общались. Он вырос в Упсале, где тогда жила его семья, и переехал в Хедестат, чтобы работать в концерне, но через пару лет увлекся политикой. Правда, когда убили Лену Андерсон, он был в Упсале. Распутать эту историю Микаэль не мог, но инцидент с кошкой не оставлял сомнений. Над ним нависла угроза, и ему необходимо поторопиться. Когда исчезла Харриет, прежнему пастору Хедебю Отто Фальку было 36 лет. Сейчас ему исполнилось уже 72 года. Он был моложе Хенрика Вангера, но по части интеллектуальной кондиции значительно уступал патриарху шведской индустрии. Микаэль нашел его в больничном пансионате «Ласточка» в желтом кирпичном здании, расположенном поблизости от реки Хедеон, на другом конце города. Журналист представился больничному персоналу и попросил разрешения поговорить с пастором Фальком. Он объяснил, что знает про болезнь Альцгеймера у пастора, и поинтересовался, насколько тот коммуникабелен. Старшая сестра ответила, что диагноз пастору Фальку поставили 3 года назад и что болезнь стремительно прогрессирует. Он вполне общителен, но плохо помнит недавние события, не узнает некоторых родственников и вообще с каждым днем его сознание тает все больше и больше. Микаэля также предупредили, что у старика может начаться паника, если ему задавать вопросы, на которые он не в силах ответить. Старый пастор сидел на скамейке в парке вместе с 3 другими пациентами и санитаром. Микаэль целый час пытался разговорить его. Пастор Фальк утверждал, что прекрасно помнит Харриет Вангер. Он моментально просветлел и отозвался о ней как об очаровательной девушке. Однако Микаэль быстро понял, пастор благополучно забыл о том, что она пропала почти 37 лет назад. Он говорил о ней так, словно виделся с нею лишь недавно, и просил Микаэля передать ей привет и уговорить ее как-нибудь его навестить. Блумквист пообещал выполнить его просьбу. Когда он спросил о том, что произошло в день исчезновения Харриет, пастор растерялся. Он явно забыл про аварию на мосту. Только к концу беседы старик выдал что-то, что заставило журналиста насторожиться. Когда Микаэль напомнил о том, что Харриет интересовалась религией, пастор вдруг призадумался. По его лицу словно скользнуло облачко. Он немного посидел, раскачиваясь взад и вперед, а потом внезапно взглянул на Микаэля и спросил, кто он такой. Блумквист снова представился, и старик подумал еще немного. Затем он сердито покачал головой. Она все еще не нашла то, что ей нужно. Ей надо проявить бдительность, и вы должны ее предостеречь. «Отчего я должен ее предостеречь?» Пастор Фальк вдруг разволновался. Он вновь покачал головой и насупил брови. «Ей нужно прочитать «Соло Скриптура» и понять «Суфичиенте Скриптурае».
«Соло Скриптура» — только Писание. Один из важнейших тезисов реформации XVI века. «Суфичиенте Скриптурае» — достаточность Писания.
«Только так она сможет сохранить соло фиде».
«Соло фиде, только верую» — один из основных тезисов реформации, ее краеугольный камень, гласящий, что спасение людей происходит только верой, независимо от закона.
«Иосиф их решительно исключает. Их никогда не включают в канон».
Микаэль решительно ничего не понял, но записал все слово в слово. Потом пастор Фальк склонился к нему и доверительно прошептал.
«Я думаю, она католичка. Она тяготеет к мистике и еще не обрела своего Бога и нуждается в наставлении на путь истинный».
Слово «католичка» пастор Фальк произнес с видимой неприязнью. «Я думал, что ее интересовало движение пятидесятников».
«Нет-нет, не пятидесятники. Она ищет запретную истину. Она еще не стала настоящей христианкой».
После этого пастор Фальк позабыл о Микаэле и о теме их беседы и начал общаться с другими пациентами. В начале 3-го Блумквист вернулся на остров. Он прогулялся до дома Сесилии Вангер, но безрезультатно. Потом опять позвонил ей на мобильник и вновь остался без ответа. Он смонтировал пожарные датчики на кухне и в прихожей. Один огнетушитель разместился возле железной печки перед дверью в спальню, а второй возле двери в туалет. Потом Микаэль приготовил себе вместо обеда кофе и бутерброды, уселся в саду и набрал на лэптопе все свои заметки, сделанные во время разговора с пастором Фальком. Он надолго задумался, а потом взглянул в сторону церкви. Новой пасторской усадьбой в Хедебю стала самая обычная современная вилла. Она находилась в нескольких минутах ходьбы от церкви. Около 4 часов Микаэль постучал в дом пастора Маргареты Странт и объяснил, что ему нужна консультация по теологии.
Маргарета была шатенка, возраста примерно того же, что и Микаэль, одета в джинсы и фланелевую рубашку. Открывать дверь она вышла босиком, и Микаэль отметил, что у нее накрашены ногти на ногах. Он и раньше несколько раз сталкивался с нею в кафе Сусанны и разговаривал о пастыре Фальке. Женщина приняла его радушно и пригласила пройти в сад. Микаэль рассказал о своей беседе с пастором Фальком и воспроизвел его слова, признавшись, что ничего не понял. Маргарета Странт выслушала его и попросила повторить все дословно. Затем задумалась. Наконец она произнесла: «Меня назначили в Хедебю только 3 года назад, и я никогда не встречалась с пастором Фальком. Он вышел на пенсию несколькими годами раньше, но, насколько я поняла, он был приверженцем старых церковных традиций. А сказал он вам примерно следующее: надлежит придерживаться исключительно священного писания, sola scriptura, и что оно sufficientia scripturae. Последнее означает, что писание достаточно для верующих, понимающих его буквально. Sola fide означает одну лишь веру или чистую веру. Я понимаю, все это, так сказать, базовые догмы. По большому счету, это платформа, на которой стоит церковь и ничего более. То есть он хотел сказать вам лишь следующее: читайте Библию, она дает достаточное знание и гарантирует чистоту веры». Микаэль почему-то смутился. «А могу ли я спросить вас, в каком контексте возник этот разговор? Я беседовал с ним о человеке, которого он знал много лет назад и о котором я сейчас пишу. О человеке, искавшем путь к вере? Что-то в этом роде». «Хорошо. Думаю, я понимаю смысл. Пастор Фальк сказал еще 2 вещи, что Иосиф их решительно исключает, и что в каноне они всегда отсутствуют. Может быть, вы ослышались, он сказал Иосифус, а не Иосиф. Собственно, по сути дела, это то же самое имя». «Не исключено», — ответил Микаэль. «Я записал разговор на пленку, так что его можно послушать. Нет особой необходимости. Эти 2 фразы не оставляют сомнений в том, что он имел в виду. Иосифус, или Иосиф Флавий, был иудейским историком, и сентенция «в каноне они всегда отсутствуют» вероятно означает, что их никогда не включали в иудейский канон». «И что это означает?» Пастор улыбнулась. «Пастор Фальк утверждает, что тот человек увлекался эзотерическими источниками, а точнее апокрифами. Слово «апокрифос» означает «тайный», «сокровенный». Следовательно, апокрифы — суть сокровенные книги, которые одни считают спорными, а другие полагают, что их следовало бы включить в Ветхий Завет. К ним относятся книги Товита, Юдифи, Эсфири, Варуха и Сираха, книги Маковеев и некоторые другие. Простите мое невежество, я многое слышал об апокрифах, но не читал их. Что в них особенного? В общем, ничего особенного в них нет, просто они возникли несколько позже остальной части Ветхого Завета, поэтому и не включаются в еврейскую Библию. Не из-за того, что иудейские книжники не доверяли их содержанию, а просто потому, что во время их написания книга «Откровений Господа» уже была закончена. Зато апокрифы присутствуют в старом греческом переводе Библии. Они не противоречат, например, догматам Римской католической церкви. Понятно. Однако протестантская церковь считает их спорными. При реформации теологи придерживались старой еврейской Библии. Мартин Лютер удалил апокрифы из Библии эпохи реформации, а Кальвин еще позднее заявил, что апокрифы никак не могут быть положены в основу религиозных убеждений. То есть их содержание противоречит «claritas scripturae» — ясности Писания. Иными словами, он подверг Священное Писание цензуре. Вот именно. В апокрифах, например, утверждается, что можно практиковать магию, что ложь в некоторых случаях допустима, Есть и другие отклонения, а это, естественно, возмущает тех, кто толкует Писание догматически.
Я понимаю. Значит, если кто-то тяготеет к религии, то он вполне может читать апокрифы, а такого человека, как пастор Фальк, это должно возмущать.
Точно. Если тебя интересует Библия или ты тяготеешь к католической вере, то ты неизбежно сталкиваешься с апокрифами. И также их будет читать человек, просто интересующийся эзотерикой.
«А у вас, случайно, нет экземпляра апокрифов?»
Она засмеялась, по-дружески и без подвоха.
«Разумеется, есть. Апокрифы, кстати, были изданы в 80-е годы в серии официальных документов Библейской комиссии».
Драгон Арманский был очень заинтригован, когда Лизбет Саландер попросила его о личной встрече. Он закрыл дверь и жестом пригласил ее сесть в кресло для посетителей. Девушка сообщила, что работа для Микаэля Блумквиста завершена. Дирк Фруде заплатит до конца месяца, но что она решила продолжать участвовать в расследовании. А Микаэль предложил ей существенно меньшую зарплату.
«У меня своя фирма», — сказала Лизбет. «До сих пор я не брала никакой работы, кроме той, которую ты мне поручал, согласно нашему договору. Мне хотелось бы знать, что будет, если я займусь работой на стороне без твоего участия».
Драгон Арманский развел руками.
«Ты являешься индивидуальным предпринимателем и можешь сама выбирать себе задания и устанавливать оплату по собственному разумению. Я только одобрю, если ты что-то заработаешь самостоятельно. Вместе с тем, с твоей стороны будет нелояльно переманивать к себе клиентов, которых мы нашли для тебя. Я не намерена этого делать. Я полностью выполнила задание в соответствии с контрактом, который мы заключили с Блумквистом. Эта работа закончена. Речь идет о том, что мне самой хочется продолжить расследование. Я согласилась бы работать даже бесплатно. Никогда и ничего не делай бесплатно. Ты меня понял. Я имею в виду, что мне хочется узнать, чем закончится эта история. Я уговорила Микаэля Блумквиста, чтобы он попросил Дирка Фруде нанять меня для дальнейшей работы в качестве ассистента-исследователя».
Она протянула Арманскому контракт, и он пробежал его глазами.
«Да уж, при такой зарплате можно считать, что ты работаешь бесплатно. Лизбет, у тебя талант, тебе незачем вкалывать за гроши. Ты знаешь, что можешь зарабатывать у меня гораздо больше, если перейдешь на полный рабочий день.
Я не хочу работать полный день. Но, Драгон, мне важно знать, как ты к этому относишься. Ты ведь с самого начала приютил и выручил меня. Я хочу знать, не испортит ли такой контракт наши отношения и не будет ли у нас потом каких-нибудь разногласий».
«Понятно», — он задумался. «Все нормально. Спасибо, что спросила. Если в дальнейшем будут возникать подобные ситуации, я хотел бы, чтобы ты всегда меня спрашивала, и тогда никаких недоразумений не возникнет».
Лизбет Саландер минуту сидела молча, взвешивая, надо ли что-нибудь добавить. Затем она посмотрела на Драгона Арманского, кивнула, встала и ушла, как всегда, ничего не сказав на прощание. Получив ответ, который ей хотелось услышать, она полностью потеряла интерес к Арманскому. Драгон улыбнулся. То, что она вообще пришла к нему за советом, означало новую ступень ее социальной адаптации. Он открыл папку с отчетом об обеспечении безопасности в музее, где собирались открыть большую выставку французских импрессионистов. Потом отложил ее и взглянул на дверь, в которую только что вышла Лизбет Саландер. Он вспомнил, как она смеялась вместе с Микаэлем Блумквистом у себя в кабинете, и задумался, означает ли все это, что она начинает взрослеть, или все дело в Блумквисте. Внезапно он забеспокоился. Ему никак не удавалось отделаться от ощущения, что Лизбет Саландер потенциально является идеальной жертвой, а теперь она еще и укатила куда-то в глушь, и гоняется там за какими-то психами.